Слушайте Радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.
Здравствуйте, дорогие зрители. Это библейский комментарий с Михаилом Бараном, но Михаила Баранова сегодня нет. Он сейчас в больнице, у него небольшие трудности с таким небольшим камушком соляным в почке, и поэтому я его подменяю сегодня. Меня зовут Тимофей. Вот. Давайте, у нас сегодня тема «Есть ли счастье после свадьбы?», но для начала давайте помолимся за здоровье Михаила, чтобы у него будет операция скоро небольшая. Ультразвуком будут дробить этот камень, и мы будем молиться с вами за то, чтобы он поскорее разрушился при первом прикосновении, и чтобы Михаил Баранов был здоров. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за это чудесное время и за Михаила, за то, что он служит Тебе уже столько лет верою и правдою, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что есть такая возможность говорить сегодня людям это слово. Просим во имя Иисуса Христа, провозглашаем полное исцеление этого его организма. Всякие камни, Господь, всякие соли пусть выйдут из него прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Ты сказал, что Ты наш Господь Целитель, и мы веряем Тебе здоровье Михаила и его жизнь, и он отдал Тебе ее, Господь. Просим, пусть этот камень развалится, и он, если он был послан, Господь, для Твоего дела туда, в эту больницу, пусть исполнит его, Господь. Благодарим Тебя и славим Тебя за все, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Итак, давайте приступим к нашей теме «Есть ли счастье после свадьбы?». Первый вопрос, для начала мы рассмотрим взаимоподчинение и взаимоуважение в семье. С самого начала, когда Бог сотворил нас, Он определил, кому родиться мужчиной и кому родиться женщиной. С самого начала, к сожалению, в современном мире есть такая тенденция изменять это. Кто-то считает, что вот он родился мужчиной, но его тянет не к женщинам, а больше к мужчинам. И также у женщин есть такая тема. В 2011 году один исследователь пытался доказать, что есть гомосексуальный ген, но он не смог это доказать. И он сам подтвердил, что не смог это доказать. Возможно, это будет для кого-то неубедительным, но знаете, совсем недавно доктор Лиза Даймонд, вы можете загуглить это или поискать это в интернете, запомните, доктор Лиза Даймонд заявила о том, что ориентация является изменчивостью. Она, кстати, один из главных исследователей Американской психологической ассоциации. Она активистка за права лесбиянок, и она заявила, что сексуальная ориентация является изменчивой, а не постоянной, и что гомосексуалами не рождаются. Ну, миф разрушен, мне кажется, это замечательно, что теперь у нас есть действительно какое-то научное подтверждение и подтверждение общественное. Аллилуйя. Итак, давайте вернемся к нашей теме, что нас Бог создал, и у каждого есть из нас своя ответственность. Сегодня мы узнаем, какая ответственность у мужчины, какая у женщины, и каждому из нас необходимо понимать, какая у кого ответственность. Итак, для чего и с какой целью Бог нас создал? Для начала хотелось бы упомянуть и такую подметочку небольшую, что когда Бог нас создавал, Он не нуждался в нас, Бог самодостаточен, Он не какой-то одинокий, такой, знаете, старец, который там где-то в космосе сидит один, ему скучно. Он является в трех лицах. Это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Ему не скучно, все у него классно. Он создал нас из большой любви. И это очень важный момент. Когда мы с вами... Кстати, создал нас только в один день. И важный момент, мы не знаем точно, сколько это один день длился. И вообще 6 дней, когда он создавал Землю. Сколько это длилось на самом деле. Потому что в Библии говорится, что один день для Бога как 1000 лет, и 1000 лет как один день. Это может быть неизвестное нам время, придем на небеса, узнаем. Так вот, 5 дней он создавал небо и землю, моря, океаны, горы, птиц, животных, всех присмыкающихся, космос, вселенную, звезды. Все это он создавал 5 дней, и на 6-й день создал человека. Это очень важный момент, чтобы мы понимали, что все, что Бог создал, это все создано для Его славы, для Его величия. И все это Он создал с большой любви просто к миру. Поэтому, знаете, когда я смотрю на какой-то закат или рассвет, или на какие-то горы, моря, реки, когда бывает такая возможность, выбираюсь из города. Просто я смотрю на все это, и я говорю, слава Богу за все это. Потому что человек, который не знает Бога, он может просто смотреть за все это и благодарить какую-то там природу, деревья. Но, аллилуйя, мы можем благодарить Бога за все это. Итак, давайте рассмотрим, что каждый из нас Бог создал, и вся слава только Ему. И Он создал мужчину из праха, чтобы он трудился, и женщину Он создал из ребра, чтобы была близко к сердцу. Давайте роль мужчины, который Бог определил ему. Бытие, 1 глава, с 26 по 28 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Тут Бог говорит по образу и подобию нашему. Имеется вот эта вот троица, триединство Бога, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И есть такое слово «владычествуют». Если смотреть на древний перевод еврейский, греческий, «владычествуют» — это очень жесткое такое беспрекословное повиновение, которое Бог дал людям по отношению к этому животному миру, к этой земле. Но это не значит, что мы можем делать все, что хотим, потому что мы лишь арендаторы этой земли, а не хозяева. Да, «и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Аминь. Бог дал власть как мужчине, так и женщине. Он сотворил по образу и подобию своему. В этом стихе Библии, в этих двух стихах, Библия нам четко говорит о том, что Бог создал их равнозначными. Никто не главнее, никто не значимее. Они оба равнозначны. И Бог сотворил их по образу, подобию своему, как мужчину, так и женщину. Хорошо, давайте рассмотрим четыре ответственности, которые дал Бог мужчине. Итак, для этого мы откроем вторую главу Бытия, с 15 по 17 стих. Я прочитаю. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого плода дерева в саду ты будешь есть». А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог, нехорошо бы человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Так Бог потом сотворил женщину. Мы видим, что Бог дал ответственность мужчине. Давайте же рассмотрим эти четыре ответственности, которые Бог дал мужчине. Первое – это работа. Бог сказал, возделывай сад. Вторая ответственность. То есть даже нет первый, второй, просто как пункты. А – работа, Б – это духовная ответственность. То есть послушание. Он сказал, не ешь от этого дерева. Ответственность для мужчины. Духовная ответственность. Служение – это может быть служение в церкви. Это еще одна ответственность мужчины. Мы, все мужья, послушайте внимательно. Вы должны быть священниками в вашей семье. И еще одна ответственность – это семья, потому что потом Бог сотворил женщину, тоже по образу и подобию своему, и у нее тоже есть власть владычествовать над землей, как и у мужчины. То есть ответственность. И мы должны важный момент понять, что везде, в каждой ответственности, которой Бог верил мужчине, Бог должен стоять на первом месте. Почему на первом месте? Но это ведь семья, там ведь должна быть забота. Да, должна быть забота. Потому что Бог также нам пишет в одном из посланий, не помню откуда, что если ты не заботишься о своей семье, то вера твоя просто тщетна. Поэтому Бог на первом месте. И когда возникает какая-либо проблема в какой-либо сфере, которой Бог нам верил, нужно смотреть в первую очередь духовную ответственность. Почему именно в духовную? Что в этом такого? Давайте прочитаем Бытие с 3 главы, с 1 по 19 стих. Я прочту вам, буду некоторые стихи пропускать, чтобы сократить, потому что у нас не слишком много времени. 3 глава Бытие, с 1 по 19 стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно сказал Бог, «Не ешьте ни от какого дерева в раю», и сказала жена змею, «Плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые содирая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть», и сказал змей жене, «Не умрете». Почему змей в таком прекрасном месте, которое сотворил Господь, там есть? Это важный момент. Многие спрашивают, почему есть войны и все это, если как Бог допускает это. Но Бог не какой-то деспот или не какой-то один монарх. Он дал нам выбор. Выбор, как поступать. Поэтому есть такие вещи. Вот змей, например, да. Бог дал выбор, послушаться ему или не слушаться. Это очень важный момент. И мы видим сразу, что это, кстати, через змея является дьявол и сатана, тут Еве. И он говорит, нет, не умрете, а Бог говорит, умрете. Мы должны понимать, что дьявол и сатана – это лжец. Читаем дальше с 5 стиха. «Но знает Бог, что день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них, у обоих, и узнали они, что наги, сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю, во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал Господь, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую дал ты мне, она дала мне дерево, и я ел». Мы видим с вами, что тут Бог ставит в семье своей на первое место явно непослушание Богу. Он ставит жене, он просто слушается ее и даже не задумывается о том, как нужно правильно поступить. И смотрите, в 12 стихе Адам, он скидывает ответственность как главы семьи. Он говорит, ты, Господь, виноват в том, что ты дал мне эту жену, и она потом дала мне, и я ел. То есть, это неправильно, мы должны быть ответственны перед Богом. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Дальше мы не будем читать, тут немного другой текст. Я еще вернусь к этому. Так вот, то есть мы видим с вами, что возникла проблема в духовной сфере. В духовной сфере и в семье даже. И Адам не поставил Бога туда на первое место. Поэтому проблемы. Кстати, проблемы в семье. Потом, если вы читаете Библию, мы знаем, что Каин убивает Авеля. Все началось с непослушания, с того, что мы ставим не Бога на первое место в нашей семье, и потом получаются проблемы. Послание к Ефесянам 5:25. Одна из ответственностей, которые дал нам Бог, это «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Важный момент. Бог говорит, мужья, любите своих жен. Это буквально приказ от Бога. Тут стоит такое, у нас же есть один глагол «любить», да? И вот он может быть как и любить родителей, так и любить торт или собак. Но в греческом есть 5 значений любви, мы их рассмотрим попозже. В данном тексте послания Ефесянам, 5 глава, 25 стих, имеется в виду любовь агапы, любовь жертвенная и безусловная. Этот глагол «любите» настоящего времени и активного залога повелительного уклонения. Он указывает на настоящее время, продолжающееся или первичное действие. Это приказ от Бога – любите своих жен. Чуть-чуть попозже рассмотрим роль женщины и что нам говорит об этом Библия. Итак, второй пункт – общение и дружба в семье. Итак, какими же должны быть отношения между мужем и женой в семье? Первое, как брат и сестра во Христе. Все христиане – это одна большая семья. Что же это значит, как брат и сестра во Христе? Значит, что вместе должны молиться и вместе читать Библию. Знаете, мои родители, мне папа рассказывал, как они всегда перед сном с мамой, когда папа не в разъездах и дома, они всегда перед сном обнимаются, лежат, обнимают друг друга, и вместе молятся Богу, благодарят Его за все, что Он им дал. И знаете, почему это важно? Потому что когда есть ссора, когда есть разногласия, какой-то конфликт, невозможно обниматься вместе в одной кровати и молиться Богу. И поэтому мой папа берет ответственность на себя и мирится. Поэтому нужно быть как брат и сестра во Христе. Запинаюсь немного. Второй пункт – как друзья. Но тут все просто. Веселитесь, проводите время вместе. Интересы, ваши хобби, занятия – все должно быть весело. И вам должно быть приятно быть в первую очередь друзьями. Поэтому, когда начинаются отношения между парнем и девушкой, они должны быть сначала в первую очередь как друзья, чтобы не было такого, ну, там моя жена, а тут мои друзья. Мы не должны их разделять, как бы понятно, что жена – это моя семья, но она должна быть точно таким же другом, как и остальные ваши друзья, чтобы вы имели хорошие отношения. Как муж и жена, они должны быть в семье. Пункт В. То есть у каждого есть своя ответственность, да. Например, если вы так договорились, что муж там работает, жена заботится о доме, вы должны соблюдать это и не перекидывать друг на друга. Конечно, нужно помогать там, своей жене, если она просит, там, дорогой, приберись, я устала, там, повесь белье, мой папа, как пример, он часто помогает маме, то есть, допустим, там, машинка постиралась, и он видит, что мама пришла с работы, устала, он понимает, что нужно повесить белье, и пойдет вешать белье, для него это не проблема. Поэтому не забывайте. И очень важный пункт, пункт Г. Многие упускают и думают, что это не важный пункт, и там это само собой получится. Будьте как любовники. Муж и жена, послушайте. Быть красивым и приятным друг для друга. Быть нежным по отношению друг к другу. Всегда. Потому что если вы не будете как любовники, возможно, кто-то... Пока вы ругаете свою жену, кто-то говорит ей комплименты, также и по отношению к мужу. Поэтому будьте осторожны, будьте нежны, будьте ласковы и будьте как любовники друг к другу. Старайтесь друг для друга, знаете, всегда. Вот мой папа, опять как пример, я всегда привожу его в пример, как хорошего мужа. Он достаточно сильный, он ростом 1,75 м, он вот такой широкий. Просто в свои 53 года подтягивается 25 раз. Я не могу подтянуться 25 раз. Я мало кого знаю из своих сверстников, кто может подтянуться 25 раз. И знаете, он говорит, у меня лишних 3 килограмма. Я смотрю на него и говорю, пап, никто в 30 лет не выглядит, как ты выглядишь сейчас. Вот, поэтому важно быть любовниками друг к другу. Итак, также это важные пункты, но нам нужно иметь такой... список правил общения, как там разговаривать, как лучше общаться со своим мужем и со своей женой. Я все это беру из Библии, просто нет времени зачитывать каждый пункт, но давайте, вы должны, ну, сразу говорю вам, что все это взято из Библии, и это не выдумано никак, все это взято из Библии. Список правил общения. Первый пункт, который мы выделяем для себя, это взято из притчи, притчи Соломона, выслушать до конца, потом обдуманно отвечать. Очень важный пункт. Быть медленным на гнев и быть медленным на наши слова. Второй пункт. Не ссориться и не мстить. Позволить сделать это Богу. Нас могут обидеть. Это, кстати, относится не только к мужу и жене. Сейчас вы можете использовать этот список правил общения в своей повседневной жизни, по отношению к друзьям, к семье. То есть вы должны выслушать до конца, потом обдуманно отвечать. Второй пункт. Вы не мстите. Вы можете поссориться, но мщение лучше отдать Богу. И вообще лучше заранее просить Бога смилостивиться над этим человеком. Потому что когда Бог воздаст, Он воздаст достаточно справедливо за вас. Отдавайте месть Богу и сразу прощайте человека. Третий пункт. Нам необходимо научиться слушать и принимать советы людей. Потому что сами себе мы можем порой не замечать, что неправы. Но когда мы слушаем и принимаем советы, мы исправляемся, принимаем критику со стороны людей. Правильную критику, естественно. Вот. Четвертый пункт. Говорить доброе и полезное так, чтобы это доставляло благодать слушающим и приносило пользу, меняло их жизни, принося благословение. Я думаю, тут все понятно. Говорите больше добрых и приятных слов людям, которые приходят к вам. Пятый пункт. Слова наши должны быть назидательными, с мудрым и кротким наставлением. Что это значит, мудрым и кротким наставлением? Например, Представьте, что вы сейчас богатый бизнесмен. Ладно, я представлю, что я богатый бизнесмен, и ко мне кто-то приходит и говорит: вот, посмотри, Тима, у меня есть проект, и вот я все продумал, но я немного не понимаю, как это сделать. Вот помоги немного, пожалуйста. И я ему говорю: вау, классный проект, ты молодец, просто супер, у тебя все получится, вперед, и все такое. И такой: все, иди. Ну хорошо, я приободрил человека, но я не дал ему нужного совета. И поэтому он может ошибиться и где-то напороться, и потом... И он даже не сможет обвинить нас. Поэтому вы должны быть мудрыми и назидательными с кротким наставлением. Кротким. Кротким значит мудро, без надмения, без гордости, быть на равных друг с другом и наставить человека. Шестой пункт. Чтобы правильно и хорошо говорить, нам необходимо молиться и просить у Бога о чистом сердце, потому что не все могут говорить кротко с наставлением. Это такой на самом деле дар, быть кротким и говорить мудро. Я всегда, когда говорю какие-то мудрые вещи, я понимаю, что это от Бога. Я просил у Него мудрости и прошу по сей день, чтобы Он давал мне правильные слова. Поэтому просите у Бога, чтобы Он сотворил у вас чистое сердце, и вы говорили мудрые и правильные вещи с кротким наставлением. Седьмой пункт. Будьте честны и открытыми перед людьми и перед Богом, и перед собой тоже. Вы должны прояснять детали общения с друзьями, если вам что-то не нравится, как с вами разговаривают, это ваш близкий друг, или ваша супруга, или ваш супруг. Проясняйте детали в общении, чтобы у вас было меньше проблем. Разговаривайте. Итак, мы подходим к вам, подходим к третьему пункту – решение конфликтов. Решение конфликтов. Я подготовил небольшую заготовочку. Масло масляное, извините. Заготовочка. Кто, понимаете, каждый из нас по-разному воспитан. Разная среда. Везде были свои какие-то понятия. И вот вам по 20 лет, вы встречаетесь с супругом. Мужчины и женщины встречаются – и они по-разному смотрят на этот мир. У меня тут листочек небольшой. И знаете, я тут нарисовал цифру. И я вижу цифру 6. Реально. Цифра 6. Посмотрите. Видите, цифра 6, да? Все понятно. Но вы видите немного другую цифру. Это цифра 9 для вас. Смотрите, я проявил эмпатию. Встал на ваше место, чтобы увидеть цифру 9. Понимаете, я вижу цифру 6. И вы видите цифру 9. И кто прав? Правы оба на самом деле, но нам необходимо встать на стороны друг друга, чтобы понять, как думает другой человек, и прийти к решению конфликта. Это очень важный пункт, запомните для себя. Просто, мужчины, это, кстати, в первую очередь ваша ответственность, встать на сторону жены, посмотреть, как она видит эту ситуацию, и почему конфликт, и как его решить. Второй пункт. Послание Иакова, 1 глава, 19 стих. Это Новый Завет. Я открою сейчас. Первая глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные...» Чтоб видно было. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно на слова и медленно на гнев». Помните, я говорил, что все правила общения я взял из Библии. И мы видим быть скорым на слышание, больше слушать. Быть медленным на слова, быть медленным на гнев – это то, что нам говорит Библия. Да. И теперь мы немного прочитаем про наш язык. Ведь все, что мы говорим, исходит вот отсюда. Это наш язык. И что же нам говорит Библия про наш язык? Послание Иакова, 3 глава. Я тут зачитаю достаточно большой отрывок. С 1 по 12 стих. Послание Иакова, 3 глава, с 1 по 12 стих. «Братья мои, немного делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Слышите, да? Если вы можете обуздать свой язык, всегда говорить правильные вещи, стараться не грубить людям, вы совершенный человек, и слава Богу за вас. Третий стих, я продолжу. «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рублем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает, Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – это огонь. Прекрасно, не правда? Язык в таком положении находится в теле нашем, между членами нашими, что оскверняет все тело наше и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Гиена, если что, было такое место в Израиле, в пустыне, там сжигали весь мусор, и там такой стоял неприятный запах, поэтому тут Иаков сравнивает воспаляемый гиеной. То есть достаточно неприятный запах может источать наши слова. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а укротить язык никто из людей не может». Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Послушайте. Божье слово говорит нам, что наш язык – это неудержимое зло. И оно исполнено смертоносного яда. Нам надо быть осторожными с нашими словами. Ибо им мы благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградные лоза смоквы. Также один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Аминь. Итак, мы сейчас с вами поняли, что наш язык как лечит, так и калечит. Но главное, это откуда идет эта информация. Либо она идет от Божьего присутствия, либо от воспаляемой гиены. Мы должны понимать, что наш язык может отравить все наши сферы жизни. В семье, и в работе, и в служении, и с друзьями, где угодно. Пункт В в решении конфликтов. Бытие 3.16. Мы говорим немного про роль женщины. Сейчас вернемся к этому. Бытие 3 глава, 16 стих. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и оно будет господствовать над тобою». То есть, это слово «влечение», чтобы вы понимали, это не половое влечение, как некоторые думают. Это влечение, если с древнегреческого языка рассматривать, звучит как «тешука». Оно имеется в виду влечение, желание господствовать над мужем. И да, 1 Тимофея 2.15, Павел пишет ему, «Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и в любви и святости с целомудрием». Некоторые люди думают, что спасется в плане от греха, но тут имеется в виду, спасется именно от этой тешуки, желание властвовать над мужем. Потому что, когда женщина выходит замуж, у нее появляется это желание властвовать и управлять мужем, но Господь верил ему быть главой в семье. Но при этом мы не должны с вами, мужчины, послушайте, вы не должны делать так, чтобы ваши жены боялись вас, несмотря на то, что Ефесянам 5.33 говорит нам, послание к Ефесянам 5 глава 33 стих. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Некоторые мужчины могут прочитать этот стих и... Наверное, они приходят домой и должны сделать так, чтобы все боялись, все бегали по углам. Но нет, мы обратимся к греческому переводу. И боится звучит как фобио, то есть благоговеть и почитать. Жена имеется в виду, да, уважает своего мужа, но перед этим еще в 5 главе, в 22 стихе послания к Ефесянам, Бог говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Тут слово «повинуйтесь» имеет более военный термин, иметь более низкое звание. То есть подчиняться мужу. Но помните, я говорил послание к приказ, помните, агапы? Послание к Ефесянам 5.25. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Мы должны понимать, что мужья, сначала вы любите своих жен, а потом жены вас уважают. И жены также, если ваш муж может вас там как-то вам казаться не любит вас, вспомните, что происходит, когда мужья начинают пить в семье и приходят со своим собутыльником. И первое, что они спрашивают вот с таким вот взглядом, «Ты меня уважаешь?» Это один из вопросов. Может, не первый, но один из вопросов. «Ты меня уважаешь?» Понимаете? Они не получают где-то уважения в семье, скорее всего. и идут туда, где и будут уважать. Поэтому, дорогие жены, будущие девушки, уважайте своих жен, цените их, и они будут любить вас и заботиться, и вы будете просто принцессой и королевой в доме. Он будет обращаться с вами так. Угу. Послание к Колоссянам 3:18 тоже говорит нам: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично в Господе». То есть «прилично» — слово «анехо» с греческого — обозначает свой долг перед женами. То есть это буквально ваш долг, жены и будущие девушки, повиноваться мужьям, в плане он заходит в дом, и он задает тон семье. Он говорит: сегодня мы двигаемся, например, мы хотим построить дом. Сейчас в нашей семье мы хотим построить дом, и мой папа говорит мне: мы хотим построить дом, и мама спокойно: да, хорошо, будем строить дом, будем все деньги откладывать туда, как только можем. Спокойное повиновение, она такая же назначенная в семье, просто у нее немного другие функции. Иногда женщины в этом мире из-за того, что мужчина, послушайте, мужчина, из-за того, что вы теряете свою ответственность и отдаете ее женщине, например, зарабатывание денег, или я не знаю, какие ответственности еще могут быть в вашей семье, вы отдаете своей жене, даете слабину, она больше не вернет вам эту ответственность, поэтому не отдавайте ей некую власть в семье. Если вы призваны охранять ваш дом, охраняйте. Если вы священник в семье, а вы должны быть священником, вы священник в семье. И не отдавайте жене эту власть, чтобы... Потому что она так устроена эмоционально и заложена Богом, что долго не может управлять. Может, женщина сильный пол, и она может, но это ей не свойственно. Она больше помощница, поддерживает, уважает мужа, а мужья любите и заботьтесь о своей семье, о своих женах, о своих детях. Итак, давайте разберем значение слова «любовь». Начнем с первого. Первое слово – это, ну, естественно, греческое. Я беру греческий перевод, потому что в греческом языке есть пять видов любви. И в нашем русском языке мы знаем только одно слово «любить», и это бывает по-разному. То есть, как, например, Бог любит нас, как мы любим собак или родителей, или когда муж говорит «своей жене любит», или когда говорят «детям». Все это разная любовь. И давайте рассмотрим ее. Эрос – греческое слово. Эрос – физическая красота. Первое, что вы должны запомнить, она эгоистична. И она направлена только на себя, чтобы сделать себе хорошо за счет другого. Эротическая, чувственная любовь ищет того, чтобы чего-то получить. Эта любовь основана на условиях. Эта любовь, чтобы... Знаете, на таких условиях, чтобы быть любимым, надо быть чем-то привлекательным для другого человека. Это любовь, которая овладевает эмоциями человека. То есть некоторые люди говорят: я живу чувствами, я живу эмоциями. Они живут любовью Эрос. Это гормоны человека, биохимия организма. Поэтому некоторые люди, мы выражение слышим такое в мире, любовь – это химия. Вот это вот та самая химия, та эгоистичная, страстная, овладевающая эмоциями человека – Эрос – чувственная любовь. Главная суть этой любви – это удовлетворение своей страсти. Я люблю тебя – это удовлетворение своей страсти. Я люблю тебя, потому что ты делаешь меня счастливым. Основа этой любви – это какие-то свойства другого человека, который вам приятный. Если человек, например, внезапно получил какое-то там, может, не очень красивое ранение, может, какой-то шрам, или он немного выглядит сейчас не очень приятно, потому что много работает, эта любовь проходит, и важно... Ну, она кончается, как только кончаются эти приятные качества в человеке. Сторге. Эта любовь, она коренится в натуре человека. Эта любовь вложена нам изначально. Это естественная привязанность или естественное обязательство. Это такое спокойное и неизменное чувство человека по отношению к кому-то или к чему-то близкому и приятному. Это естественное движение души по отношению к мужу и жене, родительское к детям. Там, например, нам нравится, ну, я обращаюсь, например, женщине нравятся более высокие парни или более сильные, или какой-то там блондин, или голубоглазый, или мужчинам, например, нравится, когда у девушки длинные волосы, или короткие, или кудрявые, или зеленые, или голубые глаза. Это изначально в нас сложно. Любовь в сторге. Естественная любовь, нежная привязанность. Пункт В. Филио. Любовь филио, греческий язык, опять же, я употребляю, мы прошли эрос, сторги, филио. Филио – товарищеская, дружеская любовь. Она говорит о привязанности, нежности, когда вам нравится что-то или кто-то. Эта взаимная любовь отвечает на доброту другого человека. Она построена на взаимности. И да, на благодарность, на любовь отвечает другого. И знаете, говорят, любовь живет 3 года. Потому что через 3 года или через какое-то определенное время наступает кризис. И, возможно, отношение между мужчиной и женщиной держалось все-таки на вот этой вот любви филио, на взаимной любви. И в моменты кризиса, когда кто-то перестает немного чувствовать, она может рухнуть. И она, кстати, подразумевает эту любовь филио скорее наше счастье, чем мое. Любовь патрио. Патрио – это любовь к родине или к месту, где ты живешь. Очень просто, просто. Любовь к родине. Агапе. В Новом Завете, это Библия, Новый Завет, чтобы вы понимали, встречается 320 раз. Что же обозначает эта любовь агапе или агапао? Кстати, каждое слово филио, сторге, эрос и патрио, и агапе тоже, это и глагол, и существительное. Мы должны понимать, что да, это так. В Новом Завете агапе встречается 320 раз. Что же обозначает эта любовь агапе? Это безусловная и безоговорочная любовь. Она зажигается в чем-то сердце не в результате заслуг или достоинства предмета или объекта любви, но берет свое начало от своей собственной, Богом вложенной любви. Бог и есть любовь агапе. Он создал нас с вами, потому что просто возлюбил ни за что. Захотел, возлюбил просто и создал. Не потому, что мы там что-то для него сделали. И просто слава Богу за этому. И мы славим и благодарим Господа нашего за то, что он нас создал из своей большой любви к нам. Итак, 5-й пункт, который мы сегодня с вами разберем в нашей теме «Есть ли счастье после свадьбы?» 5 языков любви, на которых мы говорим по отношению к мужу или жене. Давайте же их разберем. Первое. Первое – это слова поощрения. Слова поощрения должны быть аккуратными. Например, как я говорил уже раньше, с кротким наставлением, чтобы доставляло благодать, и это было приятно человеку, слова поощрения. Например, ваша жена приготовила борщ, но немножко его пересолила, вот чуть-чуть пересолила. Подойдите к ней. Как пример вам говорю, просто обнимите ее, скажите, дорогая, это был такой вкусный и классный суп. Ты такая у меня хозяйка, спасибо тебе большое за это. Ну вот ты вот чуть-чуть пересолила, в следующий раз просто, пожалуйста, поменьше соли. Я благодарю тебя за то, что ты готовишь для меня и выделяешь этому время. Понимаете? Слова поощрения должны звучать именно так, а не «что ты приготовила мне? Пересолила опять?» Это неправильные взаимоотношения и неправильные слова, которые иногда встречаются в браке. Но мы должны не делать этого. Все понятно. Время, которое мы уделяем, вы не думайте, пожалуйста, мужья и жены, что время само собой появится для вашего супруга-супруги. Выделяйте время, это очень важно. Один из языков любви – это время. Подарки, дарите подарки. Это не обязательно какая-то там машина или новый телефон – или ноутбук, или там камера, что она захочет, может какая-то супердорогая косметика. Это может быть маленькие приятные подарки, которым вы уделили время. Я не знаю, определите сами, что для вас. Главное, чтобы они были, и это один из языков любви, на котором мы говорим в нашей семейной жизни. Все-таки 4-й пункт – конкретные дела, или другим языком – помощь, когда мы помогаем. Как я уже говорил на примере своего папы, он помогает маме, хотя не обязан, просто он любит ее и помогает ей. Он видит, что она не успевает где-то по дому, и он отвлекается от своей работы. Он, кстати, священник, священнослужитель, пастор церкви. И да, он отвлекается, просто откладывает, идет и помогает ей. Помощь своему супруге, своей супруге или супругу – важный пункт в семье. Это один из языков любви, на котором мы говорим. И, конечно же, прикосновение. Не забывайте про прикосновение, пожалуйста. Это очень важно. Берите за руку, обнимайте, не стесняйтесь, дарите любовь таким образом. Это один из языков любви, на котором мы с вами можем говорить в нашей семье. И шестой пункт, я уже заканчиваю. Да, шестой пункт. Такой же вопрос в самом начале буквально вы могли его задать. Сколько же на самом деле живет любовь? Вы можете услышать, что любовь живет 3 года. Есть даже такая книга «Любовь живет 3 года». Я, когда узнал, подумал, что за несчастный человек. Ну, в плане, я не читал ее, конечно же, может, там что-то другое. Но любовь не живет 3 года. Возможно, это любовь филио, о которой мы говорили с вами, построена на взаимности. Наше счастье, а не мое. Помните, да? И в моменты кризиса она может рухнуть, разрушиться. То есть это может быть не через 3 года обязательно. Поэтому важно все-таки иметь любовь агапы. Эта любовь никогда не перестает. Настоящая любовь. Жертвенная, безусловная. Не потому, что этот человек красив или делает меня счастливым. Да, безусловно, он делает вас счастливым, и вам хорошо с ним, и вы готовы провести с ним всю свою жизнь. Но любовь агапы, то, которое мы должны любить друг друга в семье, в браке, она никогда не перестанет, если в семье есть Божий порядок и совместное изучение Библии, молитва, служение. Потому что вы не можете молиться и служить Богу вместе. Когда случаются проблемы, когда люди говорят: «Я хочу развестись». Иногда приходят к пастору и говорят: «Пастор, мы хотим развестись». Проблема не только что возникла и не неделю назад, она возникла тогда, когда муж и жена перестали вместе молиться, вместе изучать Библию. И это действительно проблема. Ведь вместе вы не можете молиться, изучать Библию, будучи в ссоре. Поэтому, дорогие мужья и жены, братья и сестры во Христе, помните об этом, это очень важный пункт для нас всех. И я уже заканчиваю на самом деле. Это на самом деле мой первый эфир, когда я так выступал перед вами. Спасибо огромное, что смотрели. Давайте помолимся за то, чтобы все эти слова, которые сегодня были сказаны в вашу жизнь, надеюсь, что-то приняли для себя. Помолимся и поблагодарим Бога за это чудесное время. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что Ты допускаешь говорить сегодня эти слова в жизни людей. Мы просим Тебя, пусть слово, которое сегодня Ты сказал во имя Иисуса Христа, оно войдет в жизни людей, укоренится там, и все браки, Господь, христианские, которые заключаются, насыщаются Твоим словом, Господь, пусть они будут любить друг друга, Твоей любовью, которую Ты возлюбил нас. Пусть все эти 5 видов любви присутствуют в браке, и все их объединяет Твоя Божья любовь, Господь. Мы славим и благодарим Тебя, Господь. Твое имя, которое превыше всех имен, и которое делает нас счастливыми в браке и в семье. Научи нас, Господь, правильно общаться, правильно говорить с кротостью и наставлением. Научи нас, Господь, мужчин всех, кто слушает сейчас, быть священниками в своем доме, быть главой. Направляйте, Господь. Также, Господь, сердца жен, будущих жен, девушек. Научи, Господь, с кротостью смирением поминоваться, помогать своему мужу, уважать его. Никогда, Господь, не оскорблять его, учиться уважать его. А мужья пусть любят своих жен, и в первую очередь мужья пусть любят своих жен, Господь. Мы также благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам свое слово, и столько всего можем узнать, как нам общаться. И все эти языки любви, которые Ты нам даешь, Господь, для счастливой жизни в Тебе. Вне кризиса, Господь, я прошу Тебя, дай нам силы правильно противостоять всем проблемам вместе и с Тобой, и в молитве, Господь, и в служении, и в изучении Твоего Слова. Поставь нас твердо на Твоем основании, Господь, чтобы мы могли устоять в Тебе. Ты возлюбил нас своей вечной любовью. Мы просим Тебя, дай нам мудрости, дай нам эту же любовь, Господь. Мы хотим любить наших жен и мужей в будущем, потому что я верю, Господь, что молодежи сейчас нужно это слово, чтобы у них было правильное наставление, чтобы у них не было этих фраз: 3 года живет любовь, это все химия, Господь. Ты сотворил брак, это священно, это перед Тобой чисто. И мы также, Господь, молим Тебя еще раз за Михаила Баранова. Он Твой Божий служитель, он столько лет с Тобой, Господь, и мы просим, пусть он будет здоров во имя Иисуса Христа. Мы разглашаем полное исцеление. Мы берем этот камень, Господь, эту небольшую такую трудность и отдаем ее на крест, потому что Ты сказал, книге пророка Исаии, что Он понес за нас наши немощи и наши болезни. Мы славим, превозносим Твое имя, Господь, за то, что Ты великий, чудный Бог, и столько всего делаешь для нас. За все Тебя благодарим, Отец и Дух Святой. Аминь. Спасибо, что смотрели. Я закончил немного пораньше, на 4 минуты. Будьте благословенны.
Библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.